Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Итак, идея Третьего Рима после старца Филофея. В прошлый раз я порекомендовал некоторую литературу. Хочу напомнить ключевую позицию. Это Нина Васильевна Синицына «Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции». Книга издана в 98 году. Она включает в себя не только повествование об эпохе старца Филофея, но и как раз рассказ об эволюции вот этой идеи «Москва, Третий Рим». Кроме того, я хочу еще для желающих углубленно изучать вопрос посоветовать дореволюционную книгу, ее можно скачать в интернете, Вальденберга «Древнерусские учения о пределах царств власти», «Очерки русской политической литературы от Владимира Святого до конца XVII века».
По старой орфографии она, наверное.
Нет? Да, она скачивается в старой орфографии. Интересно. Это Петроград, 1916 год, в ходе Первой мировой войны. Она была опубликована, да. И еще специально к сегодняшней теме, потом будет ясно, почему это имеет к ней отношение, статья Шевченко и Богомазовой «По образу и подобию. Третий Рим. Новый Иерусалим». Она была опубликована в книге «Христианство в регионах мира». Музей антропологии и этнографии Российской академии наук, второй выпуск, 2007 год. И целая книга «Иерусалим в русской культуре», изданная в Москве в 1994 году. Все это нам пригодится, и последние два произведения не только своим текстом, но и образным рядом, который в них представлен. Итак, в XVI веке, уже после смерти Василия III и после кончины старца Филофея, идея Третьего Рима не просто получила продолжение, а в каком-то смысле стала общим местом. Кстати, это ее существование в качестве общего места несло с собой не только положительную, но и отрицательную сторону, потому что, превратившись в общее место, идея может как бы растерять свой содержательный потенциал.
Что, собственно, и произошло, видимо.
Что произошло отчасти в Древней Руси, и мы проследим это потом, уже позже, и что в высшей степени характерно для нынешнего восприятия идеи «Москва, Третий Рим». Вот есть такая грустная шутка, что некоторых авторов чаще цитируют, чем читают. Она в полной мере относится к посланиям старца Филофея. Ну вот, как она уже превратилась, эта идея, в нечто само собой разумеющееся в XVI веке, уже в середине его, можно продемонстрировать на примере текста казанского летописца или «История о Казанском царстве», который был написан в 1560 году. В этом тексте повествуется о истории взаимоотношений Руси с Ордой и о некой точке, поставленной в этой истории взятием Казани войсками Ивана Грозного. Повествуется современником событий и даже их участником. Автор был в плену в Казани в течение 20 лет и был приближен даже к казанскому хану, а после падения города вернулся на Русь и вот написал такую историю. Мы будем возвращаться еще к этому тексту, пока вот такая цитата. «Как описывается падение ига, то есть события 1480 года, времен еще Ивана III. «И тогда, великая наша русская земля, освободися от ярма и покорися бессерменская. И нача обновлятися, яко от зимы и на тихую весну прилагатеся, и взыде паке на древнее свое величество и доброту и благолепие, яко же при великом князе Перве, при Владимире преславнем. Ей же при милостивой Христе дашь расти, яко младенца, и величатися, и расширитеся, и всюде пребывате в муже совершения, и до славного твоего второго пришествия, и до скончания века сего. И воссия ныне стольный преславный град Москва, второй Киев. Не усрамлюся же и не буду виновен на рещи того и третий новый великий Рим, провоссиявши в последнее лето, яко великое солнце, красуяся и просвещаяся святыми многими церквами. Утвержено и православием не позыблено от злых еретик, возмущающих Церковь Божию. Вот здесь мы видим не просто использование клише, но знакомство автора с текстами старца Филофея, потому что признаком Третьего Рима называется здесь именно его непозыбленность от злых еретик. То есть, что Церковь Божия находится в нем не в возмущенном состоянии, а в состоянии вполне православном. Что город этот украшен многими церквями, что было признаком и Ветхого Рима, но только эти церкви оказались испорчены латынством в тогдашней древнерусской терминологии, и что было признаком Константинополя. Хочу обратить внимание на то, что послания Филофея ведь были личными посланиями, адресованными вот конкретному дьяку, конкретному великому князю или даже нескольким великим князьям. Там есть разные датировки разных его посланий. Так или иначе, они не были изначально публичными документами. То, что их содержание стало широко известно, это, конечно, уже следствие распространения. Но все ли это выводы, которые можно было извлечь из послания Филофея Василию Третьему и которые были в действительности извлечены из него? Нет. Гораздо более важная преемственность просматривается в таком значительном тексте эпохи, как постановление Стоглавого собора, 1551 год. Здесь важны и сами постановления, в которых, в частности, говорится и о крестном знамении, и вообще предпринята попытка порядочить жизнь церкви того времени, возвести ее на новый уровень, скажем так, внимательного и бережного, и при этом не диктаторского отношения государства к происходящему в церкви. Это была сознательная добрая воля молодого царя Ивана Васильевича. Но помимо этого, или прежде этого, текст ведь предваряется целой царской речью. Речью совершенно замечательной по своей неформальности и, как бы это сказать, по своему...
Пафосу, что ли?
Нет, именно не пафосу, а личностному характеру и трогательности, с которой царь обращается к обществу, потому что собор – это не только церковь, это общество в то время древнерусское. Конечно, возводя на себя ответственность за страну и за грехи, происходящие в ней, тем самым он мягко намекает на то, что эту ответственность с ним разделяют и архиереи, и бояре, другие, в особенности, конечно, руководящие лица.
Ну вот это такая важная очень формула, да, ведь все-таки. С другой стороны, тогда это было понятно, ведь они были верующими, все,
да,
государи.
Официальные документы еще долго сохранят вот эту...
Риторику, что ли?
Вот в том-то и дело, что не риторику, а какую-то золотую нить, да, личностного характера. То есть в этом смысле Древняя Русь на несколько голов, я бы сказал, выше Российской империи, не говоря уже о сегодняшнем нашем дне. Например, в этом плане очень интересно читать завещания патриархов, ну, то есть их, собственно, разрешительные грамоты, которые они писали или визировали перед смертью, когда они говорят о своем приближении к смерти и о том, кого и за что они прощают, чтобы никого не оставлять неразрешенными от всякого рода клятв и обид, которые их архиерейской властью были наложены или ими были испытаны, то даже несмотря на то, что эти тексты имели определенный образец, они все равно каждый раз звучат живо. И это несопоставимо с тем, к чему мы привыкли, когда в каком-то буклете мы видим, скажем, приветствие современникам от какого-то должностного лица, и мы точно знаем, что он это приветствие не писал и не читал.
Официоз такой.
Да, и не совсем понятно, зачем оно тогда вообще опубликуется. Но все относятся к этому как к нормальному.
К традиции такой.
Как к традиции, да. То есть это особенность цивилизации вообще. Она своих странностей не замечает. Нам кажется причудливыми какие-нибудь церемонии китайского двора, скажем, 19 века, и мы не сознаем, что мы совершаем такие же точно условные церемонии. Но, возвращаясь к нашей теме, я прочитаю некоторые фрагменты из этой речи Ивана Грозного. И хочу, чтобы мы в технике так называемого внимательного чтения к ним отнеслись. То есть не пробегали глазами скорописью, а вчитались. «С плачем припадаем к человеколюбцу Богу, да отверзят нам умные очи наши, и узрим пред собою грехи наши, их же зле содеяхом во все дни живота нашего. Долготерпя о нас Господь, да обратит ны на истинный путь святых Его заповедей, от них же заблудихом душевне и телесне. Воспомянем уба от начала мира, как о непощаде Бог сатаны за едину гордость, и всех ангел Его. Я же быша в чину его, но пленицами мрака связа и с небеси сверже, и в бесы притворишися за един грех». Почему эти слова очень важны? Потому что они вносят чрезвычайно значимую коррективу во всю вот эту третью римскую тему. Если два Рима подошва, а третий стоит, а четвертому не быть, это, конечно, все хорошо аргументировано и тем, что Бог любит Троицу, и тем, что уже конец времен, и неоткуда взяться Третьему Риму. Но кто мог думать, что один из высших ангельских чинов падет в глубины преисподней и станет противником Бога и соблазнителем всех людей? Это было невообразимо, наверное, до самого момента падения. Поэтому нельзя забываться. Фактически, прикровенно царь здесь намекает на слова апостола Павла. «Кто стоит, берегись, чтобы не упасть». И он приводит дальше еще целый ряд примеров от падения людей от Бога и возвращается к современности. «Также и в нынешние времена за всякие различные грехи, всякими различными казни, многие грады разорившися и люди без вести быша и подоша». «Без вести быша» здесь означает не то, что много людей пропало без вести, это означает, что целые народы стали незнаемыми в истории. То есть,
канули просто.
Да, они канули в лету. А ведь когда они существовали, у них были свои мифы о своей богоизбранности, о том, что они не поколеблются и так далее.
Какое высокое богословие у молодого царя.
И богословие,
какое
и философия.
Сокрушение, и ничто не предвещает, кажется, будущего грозного царя. Да?
Да, но мы, я думаю, и не поймем, как он стал грозным без вот этого его светлого старта. Потому что он натолкнулся, этот старт, на такие непреодолимые трудности.
Но, с другой стороны, он грешил, но он и каялся как. Вот это как-то тоже забывается. Ну, я вас сейчас увожу немножко в сторону.
Разумеется. Но я говорю не о трудностях внутри самого Ивана Грозного,
конечно,
а прежде
конечно.
Всего о том, что он встретил в обществе по отношению к своим начинаниям. Без этого нельзя понять его дальнейшей эволюции. Но об этом мы еще тоже скажем. И продолжаю цитировать: «И великие царствия запустеша, овые за гордость, иные за брата ненавидение и за насилие своих. Многие подоша за идолопоклонение, иже не обратишися на благочестие. Наипаче же горше всякого зла за любодеяние и прелюбодеяние, за содомский блуд и всякую нечистоту». Вот это, если не взято из Филофея, то перекликается явным образом.
Ссылка такая.
Не случайно это упомянуто, потому что про Содом он уже говорит до этого. То есть речь идет не об одном Содоме, а историческом, библейском Содоме. «Многие царства исчезоши и без вести быше, еще же за срамословие и клятва преступления, и за безмерное объедение и пьянство».
Ох, актуально. И поныне еще больше, чем тогда.
Несомненно, да. И дальше он продолжает: «Мы же всех сих убоявшися, ум свой собравши, очистим чувствия душ и телес наших, порассмотрим вся мимошедшая и настоящая, и я же предочимо бывшая и бывающая нашему, и узрим, не вся летая суть в нас злодеяния, я же глаголоху». И дальше он вводит как бы оппонента. Речеджими кто? Яко идолопоклонение в нас несть. Сребролюбие не второе ли идолопоклонение? И блудное, и скверное деяние сим же подобно. О чем убо прежде поскорбим, аще не о таликих беззакониях, и восплачемся, како нам Бога милостиво сотворите о сем. Видим все, каковы различные казни, и милостивое наказание посла на нас Господь, обращая нас от заблуждения, яко чадо любивый отец. Здесь, по всей видимости, подразумевается великий московский пожар 1547 года, произведший большое впечатление на современников.
Как попущение Божие.
Да, пожар, на восстановление после которого царица Анастасия, имевшая чрезвычайно благотворное влияние, как известно, на своего мужа, пожертвовала все свои драгоценности, и который молодым Иваном был воспринят как прямое такое Слово Божие. Слово Божие для Древней Руси не абстракция, это Слово, обращенное к нам. «Мы же о сем никак уже воспоминухом, и первое смирил нас Бог. Отнял у меня отца, а у вас пастыря и заступника. И еще сия скорбь не мину, на чашу множитеся, великие бедствия и скорби». Здесь, скорее всего, сам царь Иван, когда писал это, не думал именно о старце Филофее. Но, конечно, перекличка тоже есть, потому что послание было обращено Василию Третьему с определенными предостережениями. Может быть, он внял им лично, но им не вняло общество. Может быть, он и лично им не внял. Но так или иначе, его смерть осознавалась как преждевременная. И, по крайней мере, так ее осознавал, конечно, молодой царь Иван, поскольку он осиротел в детстве, и потом им долго помыкали бояре. И опять же, здесь восприятие не политика историческая,
а личностное
и духовное. Не просто умер великий князь, и за этим последовали какие-то плохие события. Бог отнял его у страны за нераскаянные грехи. И я пропускаю достаточно большой фрагмент текста. «И сими великими казнями в покаяние не внедохом, сами же междоусобствие злое сотворихом, и бедным христианам всякое насильство чиних». Вот здесь можно спросить, а кто такие бедные христиане? Я приведу еще один текст той же эпохи, фрагмент из «Домостроя», где они тоже упоминаются. И мы попытаемся установить, кто это такие.
Я вообще все больше убеждаюсь в том, что наша древнерусская словесность, она же вся такая духовная. Ее просто можно читать, ну, там, может быть, комментировать чуть-чуть, но может даже и просто читать. Не понимаю людей, которые настаивают на службе на русском языке.
Я тоже не понимаю.
Благодухновенные, да, словеса, правда же?
И надо бы ее изучать в школах, конечно.
Да, а вот сейчас
лучшие
попробуй
тексты вот избрать.
Кто-то же об этом сказал из власть придержащих, и уже так взвыли, что как-то все сразу стихло.
Да, к сожалению.
А это ведь наша культура безотносительна к, даже к вере.
Как хотя там тут... Пушкин писал, глупость... подлость и невежество, по-моему, не уважают прошедшее, довольствуясь одним настоящим. Ну, я не точно цитирую.
Ну, смысл таков, да.
И да, во многих народах современных, весьма преуспевающих странах, изучение древности – обязательная часть школьной программы. Своей древности, не
в
только мировой.
В том же Израиле. Там
да, а у нас стыдно сказать, что обязательной частью являются древнегреческие мифы, но не древнерусские тексты, кроме таких единичных, как слово о полку Игореве.
Да и то, как мы теперь понимаем, в таком довольно усеченном советском варианте, потому что то, что мы сейчас открываем, какие глубины даже в этих чуть-чуть дошедших до нас текстах, то этого мы и половины этого не знали.
Ну, во всяком
случае, сейчас еще в массе,
да,
не знаем.
Без попытки читать его на древнерусском языке и тем самым воспринимать его поэзию. В «Домострое» есть 29 глава, которая называется «О праведном житии». Нужно понять, что, когда этот текст писался, что такое домострой? Домострой – это оэкономия, это калька с греческого оэкономия, то есть экономика, можно сказать, но экономика нравственно понимаемая. И здесь комплексно присутствуют и хозяйственные рекомендации, и рекомендации семейно-нравственного плана, и рекомендации просто нравственного плана.
Устроение жизни человека.
Устроение жизни человека по заповедям Божьим. Текст этот появляется в эпоху Ивана Грозного не случайно, конечно, а в связи все с той же программой построения христианского царства, то есть с Третьей Римской. скажем так, программой. И вот что написано в главе о праведном житии. «Аще ли властелин судит праведно и нелицемерно, всем равно, богату и убогу, ближнему и дальнему, знаему и незнаему. Так уж довольны будут уроки своими праведными». Что такое уроки? Это дани, взимаемые с податного населения, с населения, отданного в кормление вот этим самым властелином. Уроки были установлены. «И людям своим велит також творите, аще ли в селях и в ограде, и на суседстве кто добр, и у своих христиан, или на власти, или на приказе, праведные уроки в подобно время емлят не силою, ни граблением, ни мучением. А коли чего не родилося, и заплатите нечем, и он норовит», то есть помогает. «А у суседа и у своего христианина, чего не достало на семена или на емена, и лошади, и коровы нет, или государские дани нечем заплатите, и на его подмощи иссудите», то есть дать в долг, «а у самого мало, и на в людях самому государю занятие, а своему христианину дате, и о них болезновате от всея душа, а от всякого обидящего их беречь в правде. А самому государю и людям его в дому и в селях, и на службе, и на жаловании, и во всяких посылках отнюдь никого ни в чем не обидите, ни в пашне, ни в земле, и в домашнем ни в каком запасе, ни в животине, и всякого неправедного стяжания не желате. Благословенными плоды и праведным стяжанием жить и подобает всякому человеку. И видя Бог ваши добрые дела, и такову милость, и нелицемерную любовь ко всем, и правду, и подаст Бог богатую милость свою, и габину плодом, и всякого изобилия умножит. И милостыня та от праведных трудов и от благословенных плодов Богу приятно, и молитву их Бог услышит, и от грех освободит, и жизнь вечную подаст». В предшествующей главе о неправедном житии специально отмечается, я думаю, это тоже важно и для нынешнего нашего церковного возрождения, что милостыня от неправедных хищений не угодно Богу, что человек не искупает свои грехи, подавая Богу милостыню, ну, скажем, строя и украшая церкви, от неправедных хищений. И только в таком случае он может избавить себя от вечной смерти, если неправедно похищенный вернет тем, у кого похитил. Вот этот высокий, требовательный настрой домостроя, он, конечно, сейчас нам не знаком, а на страшном суде откроется, где правда, так сказать, вот в этом требовательном настрое или в каких-то, как это называли в древности, ласкательствах. И это может оказаться очень неприятным открытием. Ну, вы догадались, кто такие свои христиане? Почему вдруг из всех людей кто-то особо называется христианами в ту эпоху, когда, собственно, все были христианами, кроме каких-то иноплеменников?
Ну, это какие-то свои ближние работники.
Это крестьяне.
Крестьяне.
Крестьяне. Ну, точно так же Иван Грозный в своем «Стязании с ракитой», это очень интересный полемический текст, где он полемизирует с протестантским пастором, он иногда по условиям орфографии того времени, наоборот, религиозную принадлежность обозначает именем крестьяне. То есть христианин и крестьянин – это было одно слово в древности. Но оно могло означать в чистом виде религиозную принадлежность и могло означать весь простой крещенный народ. Крестьяне не были сословием, они не воспринимались как сословие, потому что сословиями были те, кто занимали особое положение. А весь простой люд, а это, конечно, практически повсеместно люд земледельческий,
ну да,
он был крестьянством, то есть христианством. И называли его так, чтобы подчеркнуть, что хоть это люди и податные, обязанные служить господам, а господа над ними властны, но это люди Божьи.
Да, и господа за них отвечают.
И господа за них отвечают и отвечают за свое отношение к ним. А вот здесь мы можем заметить, что отношение к крестьянству в России, оно и в дальнейшем несло в себе такие издержки, в том числе нравственного характера, что можно говорить о том, что вот этот завет древнерусский, который выдвигался, конечно, как идеал, потому что понятно, что оно и тогда не было, отнюдь не было идеальным, это отношение, но об этом думали. То есть не в XIX веке началась борьба, скажем так, за улучшение отношения к крестьянству, и не в XVIII, не с Радищева. Вот, но завет этот не был выполнен в должном объеме, по всей видимости, и нам еще надлежит об этом, наверное, в будущем тоже поговорить в связи с дальнейшей судьбой Третьей Римской идеи. И я возвращаюсь к тексту Стоглавого собора. Что дальше говорит царь Иван? «Милосерд же Господь за премногие грехи наши, наказуя нас, ова потопом, ова мором и различными болезнями и бедами, и никак же тем наказахамся. И послана ны Господь тяжкие и великие пожары, и теми вся злая наше собрание потреби, и прародительское благословение огонь поеди». Смотрите, какое восприятие стихийного бедствия. Не просто наказание, которое нам нанесло урон, а неправедные наши собрания, так сказать, сверхправды взятые с народа, с людей.
Вот
их огонь и пожог. И тут же он называет это прародительским благословением, то есть некоторым образом не снимая вины и со своих прародителей. «И прибегох ко святей соборни апостольской церкви, и преподох к Божию великому человеколюбию, и ко пречистей Богородице, и ко всем святым, и ко твоему первосвятительству», говорит он митрополиту, «и всем, еже с тобою святителям, умильно припадая истинным покаянием, прося прощения, еже зло содеях, и Божие великие ради милости получих от вас мир и благословение, прощение о всем, еже содеях зле, тогда же уба и ас, всем своим князем и болярам, по вашему благословению, а по их обещанию на благотворение, подах прощения в их к себе прегрешениях, и по вашему благому совету, Богу помогающему нам, начах устроять и вкупе, и управляйте Богом врученное ми царство, елико Бог поспешит от Его милости и помощи просящим». Вот здесь мы видим, что представляет собой исходно для Ивана Грозного тот Третий Рим, о котором писал старец Филофей. Это прежде всего не царство, как я уже говорил в прошлый раз, это прежде всего церковь. Он прибегает к Пресвятой Богородице не случайно, не просто она здесь называется потому, что заступница по Богу за нас, а еще потому, что собор Успения Божией Матери, главный собор в Кремле. То есть он буквально прибегает вот в этот Третий Рим, чтобы вымолить у Бога прощение. И, как пишут иногда историки, на Стоглавом соборе была предпринята попытка заключения своего рода общественного договора. Конечно, мы здесь пользуемся западной терминологией, когда говорим об общественном договоре.
Ну, так проще понять.
Да, договор не очень хорошее слово, потому что это договаривались и договорились. И когда переводят слово «завет», например, в отношении к Ветхому Завету, как «договор», это абсолютно неверно. Никаких договоров с Богом никто не заключает. Завет – это завет. Завет – это как между мужем и женой в браке. Причем именно тогда, когда нет брачного контракта. А когда они по факту вступления в брак сознают, что они друг о друге обязаны заботиться. Вот так Бог заботится об Израиле, а Израиль должен служить Богу. Не в обмен на заботу.
Обещание просто.
Да, это встречные два движения живых людей. Это не опосредовано юридическим документом и не опосредовано, скажем так, нотариусом. Но почему все-таки я вспомнил этот термин? Потому что здесь есть стороны. Есть не только Бог и царь, есть еще царь и боярство. И царь прощает боярам их обиды, он отказывается от войны с ними, войны, которая развернулась потом в позднем царствовании Ивана Грозного и полыхнула по всей Руси, так что об этом мы хорошо помним.
Не вняли они вот этим его увещеванием.
Но люди это были какие? Ведь это надо еще вспомнить, что это были за люди. Они же все потомки великих князей. Они же все носят в себе кровь воителей и живут огромными родами. Так что каждый чувствует за собой, за своей спиной силу не десятков, а может быть сотен сородичей.
Ну, это уже гордыня получилась, а не сила сородичей.
Гордыня. А мы, когда представляем себе Древнюю Русь исключительно благостно, как такое вот что-то из детского мультфильма, то мы, собственно говоря, и впадаем в заблуждение. Эпоха Ивана Грозного – великая эпоха, эпоха, безусловно, достойна изучения, эпоха, в которой очень много было достигнуто, и эпоха также чрезвычайно трагическая. Ее стоит изучать и изучать. Итак, что я хочу сказать в целом о прочитанных цитатах из «Покаяния» Ивана IV. Здесь прежде всего хорошо чувствуется, что Бог для речи той эпохи – это не то, на что ссылаются, а тот, с кем ведут разговор. Фактически он в этой своей речи не только обращается к архиереям, боярам и всем присутствующим, он обращается к Богу, он с ним говорит, и все, что происходило в стране, воспринимает тоже как божественное слово к себе и другим. Бог – участник разговора, Бог – свидетель того, что происходит.
Да, вы когда читали, у меня была какая-то совершенно отдаленная такая, но все-таки ассоциация с покаянным каноном почему-то.
Есть такая ассоциация, да, в том числе потому, что святой Андрей в своем покаянном каноне, он как бы живет и в ветхозаветной, и в новозаветной истории. То есть она не прошла. Мы живем в Священном Писании. Не Священное Писание – часть мира, а мир – часть Священного Писания. И в текстах Ивана Грозного точно такой же подход к Священному Писанию.
Да.
Мы живем в Священной истории. Итак, идея Третьего Рима в XVI веке, можно так сформулировать, это идея государственного служения на пути к Царству Небесному. Государство понимается как служение, как путь служения. Цель – это движение к Царству Небесному, но не в утопическом плане, не в плане его построения на земле, а в плане, что здесь мы служим, по смерти мы получаем свои
плоды, того,
плоды своего служения. Да. Поэтому иллюзий особых относительно того, что можно на земле построить, в эту эпоху не было. Это эпоха, когда еще нет веры в прогресс. Веры, одушевлявшей человечество. Вот где-то с эпохи просвещения, да, и которая сейчас иссякает, и с ее иссякновением мы вступаем в какую-то новую эпоху, эпоху того же самого безбожного человечества, но в прогресс уже неверующего. Эпоху гораздо более может быть жестокую, чем даже предшествующее. Но пока это еще не раскрылось и не развернулось в полной мере. Древняя Русь не верила в прогресс, она абсолютно прагматически относилась к научно-техническому прогрессу, то есть готова была брать его на вооружение, но ни в коей мере не обольщаясь им.
Наоборот, конца света ждала.
Да, ждала конца света. Но в то же время это и не такой мрачный макиавелевский пессимизм.
Конечно.
Да, то есть, что здесь на земле все средства хороши, потому что тот, кто привередливо избирает средства, просто проигрывает. Вот эта циническая точка зрения, может быть, на практике периодически воплощалась, но всегда где-то рядом было сознание, что вот это ее воплощение на практике – это и есть грех.
Мне кажется, она тоже привнесена с Запада все-таки. Хотя мы, конечно, и сами по этой части…
Я бы сказал, что это следствие греховности вообще человеческого рода.
Секуляризации.
Запада она могла быть привнесена именно как оформленная идея.
Да, да, да. А так, конечно, это в природе, естественно, оно есть.
Да, просто... это в природе и Запада, и Востока. Но этот цинизм, связанный с пессимизмом, да, то есть мы хотели бы, может быть, быть хорошими, но нельзя себе этого позволить, потому что тот, кто позволяет себе быть разборчивым, погибает раньше.
Проиграет, да. Вот сейчас очень неприятно.
А мир остается тем же, каким он и был, да, и чего ради. В Древней Руси она отчетливо корректируется тем положением, положением веры, что Бог не даст погибнуть своим праведным. А если даст погибнуть, ну, значит, это нужно, как, скажем, мученическая кровь, чтобы стать семенем чего-то еще более великого.
Как поэтому спасение души все-таки.
Да, поэтому, избирая средства, ты не проигрываешь на самом деле, ты не просчитываешься. Но для того, чтобы этому следовать, нужно иметь веру. А если веры нет, именно тогда вот эти идеи высокие превращаются в концепции, которые используют политтехнологически, то есть которые сами становятся инструментальными, а их содержание выхолащивается. Это, собственно, следствие отсутствия веры, как и всякая ересь. Итак, о том, что идея Третьего Рима в XVI веке была идеей государственного служения на пути к Царству Небесному, нам говорят памятники Казанского цикла. Назовем их так, это условная рамка. Во-первых, Мономахов трон, царское место в Успенском соборе, оно сейчас там стоит. Сооружено в 51 году, то есть еще до взятия Казани. Но оно говорит о притязаниях Московского царства уже на то господство, которое воплотилось в этом самом славном деянии раннего царствования Ивана Грозного. Рядом с царским местом висела икона «Благословенно воинство небесного царя», написанная в память о Казанском взятии. И, наконец, Покровский собор, то есть храм Василия Блаженного. Все они прочитываются, я бы такой тоже сейчас ввел термин в нашу передачу, как римский код древнерусской культуры. То есть в них зашифрована вот эта тема Третьего Рима, он же и Новый Иерусалим. Их нельзя противопоставлять друг другу, как некоторые исследователи делают. На мой взгляд, их правильно как раз отождествлять. Обратимся к Мономахову трону. Те, кому доступен интернет, могут прямо смотреть в процессе, как я рассказываю. Его довольно много, его фотографий можно найти. Там, где он позолоченный, такой вот реконструированный, это его копия в историческом музее, а там, где он черный, это то, в каком состоянии он сохранился до наших дней. Кто-то, может быть, потом посмотрит. Была издана книга, на одно время ее можно было купить в кремлевских магазинах. По-моему, она так называлась — «Царское место в Успенском соборе Московского Кремля». Но, к сожалению, сейчас я ее в продаже не нахожу, она вообще довольно даже редкой стала. Итак, прежде всего, когда подходишь к Мономахову трону, ну, издали бросается в глаза его большая высокая сень, когда собор полон народу, его, в общем, видно отовсюду, этот трон, именно по сени, то есть видно, где находится царь во время богослужения. А когда близко к нему подходишь, прежде всего бросаются в глаза деревянные панели с резьбой на стенках этого царского места. Что на них изображено? На них изображен эпизод полулегендарный, скажем так, древнерусской истории. Это поход войск Владимира Мономаха на Фракию, в ходе которого он разграбил эту область и тем самым принудил константинопольского императора дать ему дань. Император, находящийся в стесненных положениях, поскольку он воюет одновременно и с сарацинами, и с латынами, то есть с арабами и с западными рыцарями, решает полностью обезопасить себя с русского направления. И каким образом он это делает? Он посылает Мономаху в дар царский венец, то есть шапку Мономаха пресловутую, которой венчались на царство все русские цари. Посылает ему наперстный крест царский, частичкой животворящего древа. И посылает бармы, часть царского одеяния. То есть признает его равным себе царем. Тем самым царство на Руси возводится к домонгольскому периоду. Источником этой легенды является сказание о князьях Владимирских, написанное где-то в первой половине XVI века. И, собственно, текст этого сказания там и цитируется. Но почему я назвал этот эпизод полулегендарным? И это очень важно, что он не был измышлен просто с нуля, как некий элемент государственной пропаганды. Часто об этом пишут именно так. В действительности отголосок предания такого рода мы находим в тексте еще XIII века, «Слово о погибели русской земли». Текст, который, к сожалению, очень мало сохранился. Но вот в конце сохранившегося фрагмента как раз о походах Владимира Мономаха там говорится. И упоминается, что Кир Мануил Цесаригородский, опас имея, по не и великие дары посылаша к нему, то есть к князю Владимиру Всеволодовичу, абы под ним великий князь Владимир цесаря города не взял. Иными словами, указывается на то, что Царьград находился в прямой опасности не просто от набегов, но от взятия даже древнерусскими дружинами. И вот, чтобы этого не произошло, по крайней мере, император этого опасался. Не говорится о том, собирался ли князь Владимир воевать Царьград или нет. Но он, опасаясь этого, посылает ему великие дары. Какие дары? Вот впоследствии эти дары приобрели как бы реальные очертания на Руси.
Даже символические. Да. Реальные и символические в то же время.
Да, безусловно. Но в ту эпоху реальное и символическое всегда идут рука об руку, конечно. Но вернемся к сказанию. Я хочу прочитать из него небольшие фрагменты, которые довольно интересно проанализировать. Итак, Владимир Всеволодович, правнук Владимира Святого. «Егда седи в Киеве на великом княжении, совет начат творить и с князьми своими, и с боляры, и вельможи, так орек. Еда азмал есмь, прежде меня царствовавших, и хоругви правящих, скипетра великие Руси. Яко же князь великий Олег ходил и взял с Цареграда великую дань на вся воя своя, и здрав восвояси возвратися. И потом Всеслав Игоревич, князь великий, ходил и взял на Константине граде чащайшую дань, а мы, есмя Божией милостью, настольницы своих прародителей и наследницы тая же чести от Бога. Ныне совета ищу от вас, моя палаты князей, и боляр, и воевод, и всего христолюбивого воинства, да превознесется имя святые живоначальная Троица вашей храбрости, могуством, Божью волею с нашим повелением. И кием и совет противовоздаете». Воины отвечают князю, что куда ты нас пошлешь, туда мы пойдем. Он посылает их на Фракию, изображает резчик древнерусский покорение фракийского города и взятие больших даней с него, и потом совет у императора и посылку им в кораблях даров, их прибытие в Киев. Вот что пишет император или просит передать князю Владимиру. «Прими от нас, о боголюбивый благоверный княже, сия честные дарове, и же от начатка вечных лет твоего родства и поколения царский жребий, на славу и честь и на венчание твоего вольного и самодержавного царствия. И о нем же начнут тебя молить и наши посланницы, что мы от твоего благородия просим мира и любви. Яко церкви Божья безмятежно будет, и все православие в покое пребудет под сущую властью нашего царства и твоего вольного самодержавства Великой Руси, да нарицаешься от селя боговечанный царь. И от того времени князь великий Владимир Всеволодович наречеся Мономах, царь Великой Руси, и прибысть потом прочее временно с царем с Константином в смирении и любви». Вот что в этом тексте представляется несколько странным?
Вы у меня спрашиваете?
Да.
Ну, с точки зрения современного человека, если судить, то, конечно, мне тоже странно, что одни христиане нападают на других, да, христиан.
Да, именно так.
И призывают еще имя Божие.
Мало того, что призывает имя Божие, не стыдливо умалчивается об этом, а прямо это становится одним из краеугольных камней исторического сознания древнерусского государства. Вот этот поход. Был он или не был, в данном случае мы вообще не обсуждаем исторические события как таковые, поскольку это дело историков.
Вот,
мы обсуждаем, да, сознание людей той эпохи. В сознании этот поход был. И это в каком-то смысле важнее, чем то, был ли он на самом деле. Не в смысле релятивизации, да. Перед Богом, конечно, важно именно то, что происходило. Потому что не в сознании мы, в конце концов, делаем выбор, а в конце концов мы делаем его делом. Вот. Но в данном случае это сознание само было делом, поскольку здесь принималось решение относительно того, что считать нормативным. Вот в какой степени такая немотивированная война была нормативной для сознания эпохи царя Ивана. Надо сказать, что она не была как раз-таки нормативной. И тот же казанский летописец замечателен тем, что он подробно обосновывает причины войны с казанским ханством и очень убедительно приводит аргументы, почему эта война была праведной. Я потом немного об этом скажу еще. Получается, что набег на своих же единоверцев, на греков, оказывается неким исключительным событием. И он действительно в сознании той эпохи был исключительным событием с двух точек зрения. С одной стороны, в основе вот этого повествования, сказания о князьях владимирских, лежит тоже легенда о том, что Рюриковичи происходили от некоего родственника императора Августа. То есть по природе были носителями императорской власти. Это легенда, но в то же время нельзя забывать и о том, что вот те варяги, которые призывались на Русь, толком не ясно откуда, но откуда-то из Северной Европы или с Балтийского побережья, как южного побережья Балтики, так считал Ломоносов. Вот кто такие были эти главы воинствующих родов? Это, в общем-то, действительно древнейшая индоевропейская аристократия Северной Европы. То есть это не просто морские разбойники, которые сбились в какие-то кучи, да, вот, ну, вроде позднейшего казачества. Это люди, которые, да, жили набегами, жили войной, но при этом вели свои родословные вот от таких же воителей на протяжении весьма долгого и, может быть, для них самих необозримого времени. Поэтому сознание благородства своего происхождения, а что в данном случае значит благородство? Это значит, что их ремесло – это воинское ремесло.
Но они имели опыт устроения государства все-таки.
Конечно, они имели опыт. Да, потому что воинское ремесло – это не просто разбой.
Защита.
Это прежде всего определенное понятие о праве, что право на землю имеет тот, кто проливает за нее свою кровь. И он может взять тебя покровительство над народом. Отсюда ведет свое происхождение вот эта военная аристократия, из которой выкристаллизовывается наша царская династия. И можно понять тоже отсюда норов этой аристократии, не желавшей подчиняться этой царской династии, в общем-то, до самого конца. Здесь можно вспомнить и судьбу Павла Петровича, и даже судьбу последнего русского императора, которая и с этим тоже некоторым образом оказалась связана. Вот, но мы еще к этому потом вернемся. А так вот, если Рюриковичи связаны с кесарем Августом, то они никак не ниже византийских династий, постоянно сменявших друг друга, а может быть даже и выше. И получается, что одна ветвь воинской аристократии нападает на другую. Да, это их образ жизни. Это как поединок.
Да?
Поединок – один из способов решения судебной тяжбы в Средневековье. Да. Когда Бог давал победу тому, кого считал достойным. Отсюда потом, вот уже как некое зрелище, рыцарские турниры, не характерные, кстати, для Руси, вот эта вот забава, на которой можно убить христианскую душу, все-таки сродни в чем-то гладиаторским боям, да, она у нас не получила распространения, а вот поединок как способ решения тяжбы, то есть поединок с серьезным намерением, серьезной целью, не просто ради чести, вот, он входил в древнерусское законодательство на протяжении довольно долгого времени. Да. И здесь мы имеем тоже своего рода поединок. Но есть издержки, проливается кровь христианская. То, чего Иван не одобрял в принципе. Он не одобрял пролитие христианской крови ради каких-то целей, связанных с политическим статусом или честью. Конечно, особенно в начале своего правления, когда он пытается быть человеколюбивым и выстраивать все свое правление по божественным заповедям. Тем не менее, он освящает эту легенду, кладет ее в основание русского государства. Здесь есть еще один аспект, о котором мы до сих пор не сказали. И он как раз в прочитанных цитатах очень смутно, но присутствует. То есть то, что называется «читающий да разумеет». Начинает ведь войну не царь, а великий князь. А князь за счет того возглавляет свою дружину, что водит ее в походы и берет дани на вся воя своя. То есть он им доставляет победу и трофею. Это его образ жизни. Другого от князя ожидать нельзя. Берегите свои земли, если не хотите, чтобы на вас нечаянно какой-то такой аристократ вдруг обрушился. Потому что да. это его образ жизни. Лучше, если конечно, брать это... дань с язычников, но вот как когда получается.
Если бы он это не делал, они бы, наверное, даже...
Они бы просто не потерпели его, да.
Другого бы.
А и вот когда на него возлагается царский венец, то он заключает с императором вечный мир, чтобы Церковь Божия пребывала в безмятежности. То есть он обретает новый уровень власти и новую ответственность вместе с ней. Он начинает строить государство. И здесь, конечно, речь уже не о Владимире Мономахе, хотя это замечательный исторический деятель, но в данной истории он полулегендарен, и о нем как таковом мало что говорится. Здесь уже речь о самом Иване Васильевиче, который таким образом разделяет историю как бы на две части. Вот было великое княжение, у него свои законы, и есть царство, у него свои законы, своя ответственность и новый принцип подчинения. Когда царю уже не за то подчиняются, что он вводит в успешные походы, а за то, что он поставлен Богом блести все христианство.
Помазание Божие.
Новый принцип власти, да. И поэтому, ну, еще один аспект, который здесь нужно упомянуть, это то, что война вообще воспринимается в этой легенде как испытание доблести, и храбрость возвеличивает имя Божие. Mm-hmm. То есть почему сказано, да возвеличится имя Живоначальной Троицы? Потому что воины, они прежде всего готовы отдать свои жизни. И это дает им определенные права. Mm-hmm. Собственно, права военной аристократии. Да? То есть вот эта готовность, постоянная готовность проливать кровь. Свою прежде всего. И поэтому, кто храбр, тому Бог вручает царство. Это тоже очень важно. Кто сохраняет истинную веру и при этом еще и храбр, тому Бог вручает царство. И мы можем весь Мономахов трон, который, конечно, целиком символическое произведение, таким образом истолковать. В основании его лежат четыре животных, которых исследователи ассоциируют без конкретных подробностей с четырьмя животными видений пророка Даниила. А четыре животные видения пророка Даниила – это все языческие империи. Таким образом, языческие империи пали, и единственное, что от них осталось, это государственность как таковая, сам принцип государства. Что, собственно, и лежит в основе идеи Рима. Да? Вот что осталось, что христианство наследовало от языческого Рима? Оно наследовало государственность как таковую. От Ветхого Рима это наследовал Константинополь, от Константинополя теперь это наследует Москва. Вот здесь проявляется в XVI веке уже не только церковный, но и государственный аспект Рима. И это, конечно, связано с идеей симфонии государства и церкви. Эти четыре животные лежат в покорных позах, как бы свои спины подставив под ноги православного монарха. А на них как раз зиждется вот этот ярус, где царь стоял и где он переоблачался, ярус, стенки которого покрыты резьбой с выдержками из сказаний о князьях Владимирских. То есть, за что царство дается народу? За его храбрость и мужество. И все это как бы земной план бытия. Потому что дальше от верхней сени эти стенки отделены четырьмя столбами. Четыре резных столба – это пространство между небом и землей. Это те самые четыре столба, на которых водружено небо. Естественно, не буквально это понималось метафорически. И на этих же столбах стоит и свод самого Успенского собора. Тоже четыре столба. И таким образом мы видим, при том, что это все, конечно, функционально, получается такое пространство снизу закрытое, сверху открытое, и там еще были занавесочки, так что царь мог закрыть занавесь и переоблачиться. Но при этом все это и символично, то есть земля от неба отделена. На земле, которая, поскольку мир лежит во зле, даже христианские царства воюют, и, в общем, длится вот эта история, после которой Бог всех рассудит. История полная, в том числе и кровавых эпизодов. А на четырех столбах покоится сень, которая восходит очень высоко. И прежде всего там такой небольшой резной ярус с изображениями четырех херувимов. Маленькие медальончики, на которых изображены херувимы. Херувимы в библейской традиции – это божественная колесница. То есть они несут на себе не вот то видимое небо, которое можно увидеть, выйдя на улицу, а божественное невидимое небо. И эта божественная колесница, она же и гора Божия, она же и покров Пречистой Девы, она изображается здесь. Ну, сначала там ярус с резными цветами, а дальше до самого верха возвышается восьмискатный шатер, который венчает и центральный храм собора Покрова на Рву. То есть это образ Царства Небесного. А образ Царства Небесного применительно к Царству Земному – это что? Это Церковь. Но Церковь не как организация, которая доминирует над Царством Земным, как одна организация доминирует над другой организацией. Церковь. Как раз такое доминирование – это есть идея папства.
Церковь как народ.
И не как народ, а Церковь как Церковь Небесная. То есть как то, к чему народ призван. И к чему сами священнослужители призваны, что они осуществляют, это через них проходит, даже если сами они недостойны, да, но сами они могут этому и не соответствовать. Церковь как царство будущего века, а народ участвует в нем постольку, поскольку он праведен. Поэтому не народ, конечно, над царским местом вознесен, а праведная сторона народа, то есть церковная его сторона. И, конечно, воплощением этого чистого человечества, человечества очищенного во Христе, является Божья Матерь, и поэтому ее символ, он же символ восьмого дня творения, то есть будущего века, это восьмерик, восьмискатный шатер. Вот еще можно добавить, что наверху этого шатра находится двуглавый орел, но опять-таки двуглавый орел – это не символ государства в ту эпоху. Двуглавый орел – это символ единства государства и церкви, то есть символ христианского царства. Ну и, конечно, он имеет функциональное значение в данной конструкции, поскольку он просто возвещает присутствующим в храме, что здесь находится царь. То есть это еще и персональный царский символ, но именно царя как помазанника Божия, а не как просто политической силы. А над орлом превыше всего, конечно, крест, поскольку его венчает корона с крестом. И вот крест оказывается в самой главе всего этого деревянного символического изображения. Вот так мы разобрали царское место, его можно считать воплощением идеи Третьего Рима в мастерстве художника.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима» в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.